не будет час вопросов-ответов в связи с вечерним собранием. Я отвечу на вопросы сейчас. Так, братья. Николай Степанович, Писание нам говорит, что в молитве к Отцу мы обращаемся и просим во имя Иисуса Христа, а крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа. Но некоторые в молитве просят Отца во имя Отца и Сына и Святого Духа. Как их понимать и где в Писании об этом говорится? Друзья, крещение. Ну, здесь вопрос, просьба. Можно ли просить во имя Отца и Сына и Святого Духа? Но я ошибки в этом не вижу, хотя, ну, Писанием я подтвердить, наверное, сейчас так сходу я не смогу. Второй вопрос. Как вы смотрите, что верующие сейчас увлекаются христианской художественной литературой? И в скобочках – романами христианскими. Смотрю отрицательно. То есть в художественной литературе, даже в христианской, часто или это полностью вымысел, или в основе лежит реальный сюжет, но приправлен домыслами. Ну, например, друзья, вот книги, есть такой автор Гартфельд в Германии, много пишет о гонениях, о притеснениях, ну, типа «Красный террор» книга и прочее. Ну, что я скажу, друзья, я прочитал одну или две таких истории, но поскольку я переживал гонения, то очень легко заметно, что очень много там выдумок, очень много выдумок. И поэтому считаю, что не полезно такие книги читать. Хотя есть такие книги, ну, теперь, типа «Прости меня, Наташа» и вот еще. Ну, я «Прости меня, Наташа» не читал, но не думаю, что было бы полезным выносить запреты на прочтение подобных книг. За исключением, друзья, если, например, мы знаем, что автор «Пятидесятник», к примеру, считаю, что не полезно, потому что эти книги могут быть с примесью лжеучений и могут оказать отрицательное влияние на наше мировоззрение. Поэтому книги авторов не баптистских, я считаю, что надо, не следует их читать. Вот, если баптистских авторов, и там идет художественная окраска, вот, думаю, что не запрещать, но не рекомендовать. А если кто-то читает, то нужно читать осторожно, с предельной осторожностью. Можно ли во время проповеди рассказывать притчи или истории, если они по теме проповеди, и рассказать стих? Ну, я об этом вчера уже ответил. То есть это не все записки пришли сегодня. Расскажите, пожалуйста, о последних минутах жизни и смерти и похоронах Вениамина Александровича Маркевича. Если можно, покажите фото. Ну, насчет фото, я думаю, что следует подумать, если показать, то как. Я думаю, что фото полезное может быть связанное с похоронами, это может быть еще нормально. А в смысле сам факт его смерти, все, я не думаю, что это будет очень хорошо показывать. Ну, можно показать место, где он погиб. Ну, если кратко сказать, друзья, учитывая, что я больше сегодня не буду стоять здесь, то, если кратко сказать, то, значит, он упал в обрыв. Ну, вы саму схему уже знаете, что ехали мы ночью в горах, вот, остановились в 3 часа ночи. И он упал в обрыв. Мы об этом не знали, а спохватились, когда уже в течение 5 минут он не приходит в машину. Вот, и мы пошли его искать. Ну, запереживали сразу, потому что, в общем-то, отсутствие даже 5-минутное как-то насторожило. Мы пошли его искать, и примерно в 15 метрах от автомобиля нашли обрыв. Обрыв очень глубокий, буквально вертикальный. Мы видели глубину обрыва. Полиция тоже спустились. Ну, полицейские осмотрели его, ну и сказали, что он уже не живой. Ну, примерно через 4 часа мы его подняли наверх. Но не мы подняли, спасатели приехали, горноспасатели. Вот, вытащили его наверх. Вот. Ну, а потом процедура уже вся пошла. Вот, отвезли его на вскрытие, повезли. Вот. Ну, и в течение дня, примерно в течение 1 дня мы переправляли тело на ту сторону границы. Граница была закрыта. Вот. Между Россией и Грузией граница закрыта, жестко закрыта. Ну, в общем-то, через власти мы договорились о переправке тела. Вот переправили тело на ту сторону. Ну, а потом уже похоронили. Примерно неделю. То есть он разбился в субботу. И в следующую субботу его похоронили. Ну, вот такая короткая история. Ему было 69 лет. Физически он был здоров, такой он был очень подвижный человек. Какое служение он нес? Он был ответственный за Кавказ. То есть на Кавказе он самый старший брат был из служителей. Причем давно, порядка около 30 лет, он совершал это служение, ответственного служителя по Кавказу. Ну, жизнь закончилась так вот неожиданно и очень быстро. Ну, в сумме, после его падения он где-то прожил минут 15. Минут 15, даже немножко, наверное, меньше. Ну, вот так примерно жизнь его закончилась. Ну, урок для нас какой, друзья, что жизнь человека может закончиться неожиданно и быстро, независимо от его возраста. Мы должны быть готовы в любой момент, что с нами может случиться что-то похожее. Ну, так вот. Какие я для себя уроки взял, друзья? Это вот, например, то, что вел себя спокойно он. Он не кричал, не шумел: «Братья, спасите, вызовите скорую помощь, сделайте что-нибудь», ничего, так спокойно. Вот. Он только попросил, чтобы мы его удобно уложили. Уложили мы его. Вот. Помолился: «Господи, прими дух мой». Ну, не так, чтобы он молился длинно, он сказал только: «Господи, прими дух мой», больше ничего он не говорил. И затих. Ну, вот такая история. Еще вопросы есть какие? Ну, я продолжаю отвечать на вопросы. Значит, как вы считаете, правда ли то, что описано в книге «Любовь сильнее красного террора»? Я считаю, что там на 70% вымыслы. Вот. Ну, по моим представлениям, как я умею анализировать, насколько точно не знаю оформление художественных книг. Думаю, там на 80% или 70% вымысел. Возможно, в основе какие-то лежат реальные события. Знаете ли вы английский язык? Переводить, разговаривать? Умеете ли работать с компьютером? Не хотите ли вы переехать в Америку? Значит, мне по английскому языку легче говорить, чем слушать. То есть я, ну, относительно легко понимаю, когда на английском говорит не американец и не англичанин. ну, а иммигрант какой-нибудь, который не, ну, еще. Ну, вот я, например, в канадском посольстве слышал, как румынский пастор проходит собеседование. Я понимал все. Когда говорят американцы, я мало понимаю, меньше половины. Вот, вот таким образом. Говорить я могу очень медленно, если мы сидим за столом, меня с усилием стараются понять, я медленно вкладываю. Обычно меня понимают. Обычно понимают. Говорить нормально, так как все говорят по-английски, я не могу. Работать с компьютером не умею. И в Америку переезжать не собираюсь. Так, следующий вопрос. В одних церквях наше братство незамужние сестры на собрании носят покрывало, а в одних церквях не носят. В частности, я слышал, в Молдавии. Как понимать? Друзья, я скажу не за Молдавию, скажу на Кавказе. На Кавказе большинство церквей девушки покрытые, но некоторые, в некоторых церквях не покрытые. Я понимаю, что это традиционный подход. Традиционный подход. Хотя в основе этих традиций лежит то или другое понимание служителями. Должны быть покрытые или не должны быть покрытые. Вот. В данном случае я одобрительно отношусь, если девушки в церквях покрытые. Вот. В нашей церкви, там, где я, девушки покрытые. Но не очень строго. Если, например, девушка пришла непокрытая, то ее не притесняют в этом случае. Она сидит так, как и все сидят. И такое бывает. Но, тем не менее, в воскресенье больше покрытых, ну, почти все. В будний день некоторые непокрытые. Вот. Ну, таким образом. Считаю, что хорошо, когда покрываются. Ну, в данном случае снисходительно отношусь, если где-то не покрываются. И еще две записки. Бог обещал Аврааму благословить его потомство. Действует ли это благословение в наши дни? И в чем может оно выражаться? Друзья, я думаю, что благословение действует. В чем оно выражается? Оно выражается в том, что я скажу, друзья, заметно евреи имеют, ну, большую одаренность. Ну, например, в области микрохирургии мозга на 90% евреи, врачи. Очень много ученых, там Эйнштейн, Рубинштейн и все прочие евреи. Вот. И в серьезных структурах науки очень много евреев. То есть я вижу, что это, ну, одаренная нация в смысле ума. Ну, даже те события, которые происходят на Ближнем Востоке, в общем, то, что образование государства, Израиль и все, мы тоже видим, что это отражение Божьего благословения на этой нации. Хотя я далек от того, чтобы оправдывать, скажем, там, милитаризм и все прочее евреев в настоящее время. Я к этому отношусь неодобрительно, даже несмотря на то, что они потомки Авраама. Ну, вот так и все, наверное, пока. Значит, записка такая. 3,5 года мой брат умер. Его жена живет с другим человеком. А когда мой брат с ней жил, у них родилась дочь. Переживание за племянницу, чтобы не было мирской. Но это просьба к молитве. Я думаю, что если я не забуду, в конце мы помолимся. Будут ли экзамены? Мы поразмышляем, возможно, будут. Но еще одну записку я здесь не нашел сейчас. Здесь по вчерашнему выступлению по православию высказывается в записке мысль, что якобы иконы – это не грех, и иконы бывают чудотворные. Но я с Денисом разговаривал, Денис говорит, что ну как бы не смог понятно выразить свою мысль. Я думаю, что он сегодня свою мысль продолжит. Но я только мысль хочу сказать насчет понимания, как мы понимаем. В любом варианте, хоть в 12-м, хоть в 20 веке, икона поклонения – это идолопоклонство. По-другому не понимаю. Бывают ли чудотворные иконы? Друзья, бывает шарлатанство, но бывает и в реальности, как я понимаю. Но в чем шарлатанство? Рассказывают, что в дни Петра I по причине какой-то проблемы говорят Петру I, что вот все иконы плачут, ты должен что-то сделать. И он говорит, если иконы сегодня не прекратят плакать, начнете вы. Но иконы сегодня прекратили плакать. Вот. Я понимаю, друзья, если икона реально какое-то действие совершила, или не икона, а кто-то в связи с иконой, чудотворное действие. Я это отношу к оккультизму и ни к чему другому. Не допускаю мысли, что через икону чудо совершает Бог. Считаю, что другая сторона вот, совершает эти действия. Ну и здесь еще. Будете ли дарить, вы нам дарить учебные пособия? Ведь вы обещали. Не обещал, дорогие мои. Я обещал, может быть, мы подарим. Разве это обещание? Это же пока еще не обещание. Вот. И вторая записка такая. Объясните, пожалуйста, для чего нужно молиться в церкви вслух? Ведь можно молиться не вслух. Можно молиться не вслух. Друзья, когда я говорил об имени Иисуса Христа, я говорил об усиленной молитве. И я говорил о том, что механизм усиления молитвы может выражаться в количестве молящихся. Если двое будут просить о всяком деле, будет им. Когда я молюсь вслух, к моей молитве присоединяется вся церковь. Считаю эффективность такой молитвы выше. Можно молиться наедине, а вслух эффективность молитвы вслух выше. Если к ней не примешиваются какие-то элементы, ну, неблагополучные. Значит, друзья, пожалуйста, какие у вас есть высказывания по проповеди, которую мы слушали? Эдик проповедовал. Пожалуйста. Эдик, какие ты сам недостатки увидел в своей проповеди? Как? Ага. На какие две темы? А, все понятно, да. Еще что у тебя? Ну, понятно. Хорошо, садись. Пожалуйста, кто желает высказаться? Пожалуйста. То есть рассуждал, но не подтверждал текстами Писания. Хорошо, еще кто желает высказаться? Нету больше, да? Пожалуйста.
Можно сказать, как бы изменило Кришне свидетельство у них больше, когда акцент на это. Слово, что оно имеет силу, как бы не то, что облицованный характер, понимает, что если так или он не отрывал так сильно, больше применимо Кришне свидетельство, я так понимаю, как
бы. Понятно. Пожалуйста. Понятно, да. Хорошо, еще кто желает? Что вам понравилось, что вам не понравилось? Пожалуйста. Значит, скажу я тогда. Ну, в частности, Олег, Эдик эту мысль выразил. То есть, друзья, тема была задана одна, а изложение было другим. То есть тема была задана, то есть сила Слова Божия, а в проповеди излагалась вообще сила Слова, действие Слова. Ну, например, когда мы каемся, это же не Слово Божие, то, что мы получаем прощение грехов, это не действие Слова. Или мы проклинаем, это не действие Слова Божия, это действие наших слов. Поэтому произошло, знаете как, смещение темы от содержания. Можно было бы эту тему озаглавить иначе, не акцентировать внимание на Слове Божьем, а акцентировать внимание просто на Слове. Что делают слова? Ну, например, от слов твоих оправдаешься и от слов твоих осудишься. Не от Слова Божия ты осудишься или оправдаешься, но от твоих слов ты оправдаешься. То есть наше личное покаяние несет нам прощение грехов. Или наши слова, они принесут нам осуждение. За каждое праздное слово дадут люди отчет в день суда. То есть вот больше об этом был разговор. Больше об этом. Ну, можно ли было, друзья, например, применить текст, который применил Эдик, применить к этой теме или нет? Как вы считаете? Думаю, что можно. Просто это надо было сделать умело. Прочитать: вначале было слово. И сакцентировать внимание на слове вообще. Продолжить, что словом сотворены небо и земля. Словом сотворена планета и все, что на ней. Бог сказал, и совершилось. Слово и сегодня совершает определенное действие. Слово Бога, но не слово Бога только, но и слово человека. То есть переключиться на то, что говорим мы. Наши слова, они могут ранить, наши слова могут утешать, наши слова могут принести жизнь или смерть. И вот так вот освещать этот вопрос. Кто-то дополнит или несогласие выскажет? Согласен, да, Эдик? Ну что, друзья, давайте мы сейчас поговорим по новому материалу, а потом брат Сандро конспект предложил свой, он будет проповедовать. Значит, друзья, у нас сегодня мы будем говорить о вступлении и о заключении. Но прежде я хочу вот что сказать, друзья, по поводу вчерашней темы о примерах. Это по книге «Сеется семя». И не только «Сеется семя», есть еще другие книги, которые представляют собой сборник примеров. Многие проповедники ими пользуются. Я нахожу, что неплохо эту книгу иметь у себя вот среди других книг. Можно ей воспользоваться. Но считаю, что примеры, которые в этой книге даны, их надо сортировать. В смысле просеивать, потому что там тоже примеры бывают неподходящие, надуманные, в смысле нереальные и откровенно слабые, неглубокие по своему содержанию. Думаю, что хороших примеров там не так много в этой книге. Но рекомендуются и некоторые другие книги, вообще в гомилетике, которые можно было бы использовать. Но я эти названия не буду сейчас говорить. Вот. Хотя некоторые книги, ну, характеризуются как неплохие. В смысле, сборник примеров. Думаю, друзья, наилучший объем информации для примеров – это наша личная жизнь, жизнь людей вокруг нас. Вот, и то, что мы читаем и видим, это наиболее подходящее. Есть проповедники, которые имеют папку с примерами, по темам их там раскладывают, эти примеры и прочее. Ну, возможно, это неплохо. Даже невозможно, а это неплохо. Я такой папки не имею, поэтому какие-то вещи я забываю, вот, и иногда полезные. Ну, думаю, что здесь лично опыт у каждого из вас будет формироваться. И кто как вместит, да вместит. Значит, друзья, в отношении вступления. Очень важно, как проповедник начинает свою проповедь. Хочу сказать, друзья, то, что слушатели, они иногда, сидя в собрании, думают о чем-то своем. У кого-то переживания в связи с проблемами семейными, у кого-то переживания материальные, кто-то не выспался, и поэтому в разном состоянии слушатели находятся в церкви. Друзья, вообще можно сказать, что всех проповедников можно разделить на три категории. Есть проповедники, ну, как говорят, которых невозможно слушать, есть проповедники, которых можно слушать, есть проповедники, которых нельзя не слушать. В смысле, их, как правило, слушают всегда. Ну и поэтому, когда мы выходим за кафедру, слушатели, если они нас не знают, они тоже определяют, вот какого уровня проповедник. То есть такое бывает. Хотя некоторые слушатели очень искренне настраиваются слушать проповедь, даже если она не очень хорошо будет излагаться. Вот. Значит, что, друзья, вообще-то считается так, что проповедник должен уметь заставить слушать проповедь, заставить. И справится ли он с этой задачей, зависит от того, как он свою проповедь начинает. Вы знаете, друзья, хорошая проповедь, но плохое начало, оно подготовит слушателей не слушать эту хорошую проповедь. И поэтому очень много значит, как мы начинаем. Как мы начинаем. Значит, друзья, какая цель вступления или введения? Ну, возбудить интерес. Возбудить интерес. Это одна из целей. Не главное. Это одна из целей. Друзья, еще вступление, оно, это как знакомство. Вот когда знакомятся два человека, то вступление играет роль знакомства с проповедью. То есть во вступлении проповедник должен дать людям понятие, о чем они будут сейчас слушать. Он их должен подготовить и настроить на прослушивание проповеди. Он должен пообещать, что проповедь будет интересна, и тема будет важна и насущная. Ну, конечно, это он сделать не таким образом должен, что, братья и сестры, у меня будет интересная проповедь, очень насущная, я попрошу меня слушать. Конечно, он это не так сделает, но он это сделает интересным и очень правильно построенным вступлением. Друзья, цель вступления – подвести к главной части проповеди. При дедуктивном подходе, при дедуктивном проповедовании, во вступлении проповедник может дать обзор всей проповеди сразу. При индуктивном он должен дать, подготовить, прослушивать первый абзац, первый раздел только. Значит, как это делается практически, друзья? Да, чтение текста. Чтение текста. Иногда проповедник, выходя к кафедре, сразу читает библейский текст. Иногда он читает текст в процессе изложения, вступления. Иногда читается текст в конце вступления, то есть при переходе к основной части. То есть проповедник что-то говорил, а потом сказал, а теперь я прочитаю библейский текст в конце вступления. То есть бывает не одинаково. Друзья, мы можем ориентироваться еще на привычку церкви. Если в церкви привыкли слушать сначала библейский текст, то можно удовлетворить эту привычку. Можно действовать в согласии с этой привычкой или традицией. В некоторых церквях народ встает. Проповедник выходит за кафедру, и все встали. Если проповедник об этом знает, что в этой церкви все встают при чтении Библии, значит, он должен, соответственно, планировать вступление, что все встанут. То есть он должен не рассказывать что-то, и церковь стоя, чтобы слушала какой-то рассказ из его жизни. Он должен сначала прочитать библейский текст, посадить народ, а потом будет говорить вступление. Ну, в Краснодарском крае есть церкви, в которых встают. Есть церкви, в которых не встают. Мне больше нравится, когда не встают в Библии, потому что сама процедура встать и сесть производит некоторый шум и рассеивает внимание. В церквях, где встают, я иногда практиковал так. Прошу всех сидеть. Я буду читать, прошу послушать сидя. В общем-то, люди обычно не удивляются, но люди будут удивляться, если это сделаете вы. Но я не хочу себя противоставить вам. Но, знаете, имея все равно какую-то власть, мне это сделать легче, чем это сделать вам. Но если вы появитесь в церкви, вот в своей, а у вас стоит и скажете, я попрошу сидеть, скорее всего, вы получите выговор в конце собрания. Поэтому лучше всего таких ярких новшеств не вносить. Не вносить. Что еще, друзья, скажу, по поводу вступления. Вступление должно быть кратким. В практике иногда приходится встречать ситуации, когда брат очень длинно вступал и потом мало говорил. Но вступление бывает больше половины проповеди. Это неправильно. Вообще средняя продолжительность вступления – это 10% проповеди. То есть если вы проповедуете 15 минут, то вступление может быть полтораминутным. Но оно не должно быть полтораминутным, оно может быть полтораминутным, но оно может длиться 30 секунд всего. И поэтому хорошее вступление, даже если оно очень краткое, оно может выполнить ту роль, которая ему отводится, вступлению. Ну что еще, друзья, скажу, что вступление должно соответствовать аудитории, нуждам людей. Оно должно вписываться в образ жизни людей, которые здесь проживают. Хорошо, если вступление затрагивает проблему слушателя. Ну, например, если мы проповедуем на похоронах, то вступление должно соответствовать той ситуации, в которой мы находимся. И соответствовать и содержанию всей проповеди, или на браке, или еще как-то. Что еще, друзья, я по вступлению хочу сказать, что вступление может представлять собой вопрос и ответ. Вступление может представлять, в смысле вопрос и ответ проповедника. Вступление может представлять собой только вопрос и ответ слушателей. Или вступление может содержать просто вопрос. Вступление может содержать стихотворение. Вступление может содержать куплет из только что пропетого гимна. Вступление может представлять собой какую-либо информацию. Ну, почти что как пример и иллюстрация. Статистические данные. Вступление может представлять собой какой-либо рассказ. Рассказ должен быть тоже интересным и затронуть сердце слушателей. Ну, вот так примерно все, что я имею в виду сказать по вступлению. Но на некоторые мысли хочу обратить внимание еще. Не рекомендуется начинать проповедь с извинений. Ну, например, братья и сестры, я очень сильно волнуюсь, и поэтому у меня не очень хорошо получится. Не нужно так говорить. Или, например, вы знаете, друзья, я не был подготовлен к проповеди, но ваши служители меня заставили. Ну, в том смысле, что проповедник, зная свои слабости, он хочет слушателей подготовить, чтобы они были снисходительные. Или, например, я сегодня всю ночь сидел в самолете или в поезде, и поэтому, ну, вроде того, что мне некогда было готовиться. Он может и не сказать, что мне некогда было готовиться, но он может сказать так, что «братья и сестры, вот, я очень рад, что я в вашем собрании, я всю ночь сегодня провел в автомобиле, и вот мы приехали только в 9 часов утра». Ну, тем самым, имея в виду дать людям понять, что очень предельно он уставший, и слушатели будут снисходительны к его ошибкам. Я не рекомендую, друзья, извиняться и вызывать у слушателей жалость к себе. Это делать не нужно, потому что вы можете сказать неплохую проповедь, но вы настроили слушателей на слабую проповедь, и хорошая проповедь им тоже покажется слабой. Да, конечно, скорее всего, они будут снисходительны. Еще, друзья, на что хочу внимание обратить, что вступление не должно обещать больше, чем вы хотите дать. Я однажды слушал одного западного проповедника, он сказал сверхяркое вступление, то есть он всех захватил вступлением. Ну, очень ярко, я никогда не слышал таких ярких вступлений. А потом говорил слабенькую проповедь. И у всех осталось такое непонятное впечатление. Поэтому вступление не должно обещать больше, чем вы сможете дать. Что за вступление? Ну, я могу вам сказать вступление, да. Он выходит за кафедру и кричит: «В Америку! Мы едем в Америку!» И вот так он потом продолжил. Ну, а потом он сказал, что я говорю не о сегодняшнем этапе эмиграции, а об эмиграции времен Колумба. Один бедный человек решил переселиться в Америку. Сначала он решил переехать сам, а потом перевезти туда свою семью. Он взял с собой кусок сыра, купил билет на пароход, вот. Ну, зашел на палубу и искал на палубе место, где он будет, ну, где он будет проводить время длинного путешествия. Он обнаружил рулон канатов, он сел в середину этих канатов, и там он решил, что будет ему удобно. Вот. Ну, путешествие оказалось очень длинным, 2 недели. Вот. Ну, он ел свой сыр потихонечку. Вот. По ночам было очень холодно, он сильно дрожал от холода. Вот. Но днем пригревало солнце, и он днем немножко мог подремать. Дни проходили за днями, и закончился сыр. Он жадно вдыхал запахи, которые доносились из ресторана, с кухни. Вот. Но ничего не мог поделать, никто ему не давал. Потом он нанялся на работу. Вот. Он мыл посуду, выносил мусор, работал днем, ночью продолжал замерзать, но за это его немножко кормили. Так прошла 1 неделя и даже чуть больше. Ну, а потом он решил подойти к капитану, попроситься выполнять еще какую-нибудь работу, потому что, ну, жизнь продолжалась очень скудная. Капитан, нахмурив брови, сказал: «Ваш билет». Он ему дрожащим, вот этим, с дрожащим переживанием подал билет. Капитан посмотрел в билет и говорит: «Сэр, а что у вас за проблема? Где вы живете?» Он говорит: «Я живу здесь, внутри Канады». Вот. «Ну а почему? В вашем билете оплачена каюта 1-го класса с питанием и со всеми условиями. Напрасно вы здесь проводите время внутри Канады». Ну и так дальше. И, в общем, он подводит к тому, что вот так вот христиане, имея великие обетования Божьи, Они влачат свое состояние, как жалкие, вот, нищие. Хотя они могут пользоваться, они богаты, но они не знают этих обетований, не умеют ими пользоваться. Вот такое было вступление, конечно, рассказано было очень профессионально, и все. Ну, а потом он говорил о великих и драгоценных обетованиях, говорил довольно слабенько. Вот. То есть, внимание наше рассеялось, и я его проповедь уже не помню. Я помню только вступление. А проповедь я уже не помню. То есть, друзья, в общем-то, содержание проповеди, оно должно соответствовать вступлению, о котором мы говорим. Ну, вот так примерно кратенько. Ну, я могу прочитать вступление. Один или два варианта вступлений. Ну, вот, например... То есть, друзья, я одно предостережение хочу вам сказать. Чтобы вы не заботились о очень ярком вступлении. Ну, сказать так что-то сверх. Я думаю, что оно все должно гармонировать. Тон на вступлении не должен быть особенно повышенным. Вот. Или эмоционально яркой окраски очень. Оно бывает излишнее. Ну, я одно вступление прочитаю. Ну, довольно хорошее вступление, на мой взгляд. Хотя я бы его изменил. Я вам потом скажу, как бы я изменил это вступление. Эльта Блазо был уже близко, очень близко. Все произошло так быстро. Врезавшись в горный пик высотой 3500 метров, самолет с громким скрежетом развалился на куски. То, что осталось от самолета компании Avianca Airlines, выполнявшего рейс до Круито в Эквадоре, превратилось в огненный шар, с безумной скоростью катившийся по горному склону прямо в глубокую пропасть. На одно ужасное мгновение холодная Колумбийская гора озарилась в ночи вспышкой света, а затем все опять погрузилось во тьму. И наступила тишина. Утром того дня, покидая аэропорт перед посадкой в самолет, молодой житель Нью-Йорка Глен Чамберс торопливо написал записку на обрывке бумаги, которую он нашел на полу. То был кусок рекламного объявления, на котором сохранилось одно единственное слово «Почему?», напечатанное наискосок по центру. Не имея под рукой ни бумаги, ни ручки, Чамберс кое-как нацарапал текст вокруг этого слова посередине. Торопливо сложив свое послание, он сунул его в конверт и бросил в ящик. Конечно, он напишет еще много писем. Он расскажет о своей самой большой мечте – начать служение в миссии «Голос Ант» в Эквадоре. Но больше не будет никаких писем. Между отправкой письма Чамберса и тем моментом, когда его доставили адресату, Эльта Блазо разбил все его мечты одним ударом, низвергнув самолет с высот ночного неба. Конверт с письмом прибыл после того, как пришло известие о его смерти. Когда мать развернула бумажку, вопрос, написанный на ней, ударил ей в глаза. Почему? Это самый болезненный из всех вопросов, дольше всех не находящий ответа. Почему? Почему? Почему я? Почему это случилось? И начинается изложение проповеди. В общем-то, вступление очень яркое, очень яркое. Ну, соответственно, должна быть очень яркая, ну и проповедь. Вам понравилось вступление? Значит, друзья, то есть проповедь называется «Почему?». И, соответственно, вступление очень ярко подходит к проповеди. Что бы я изменил в этом вступлении? Ну, учитывая наш опыт, учитывая нашу ситуацию, я бы не пользовался очень яркими картинами. Ну, например, огненный шар скатился по склону горы в глубокую пропасть. Я бы этого не делал. Я бы говорил немножко более простым языком. Ну, например, самолет врезался в одну из горных вершин. и скатился в глубокую пропасть. Такие слова, как огненный шар и так дальше, я бы этого не делал. Один из пассажиров, улетая на этом самолете, решил написать письмо маме. Не находя бумаги, он подобрал кусок рекламного объявления, на котором было написано «посему», и написал на этом обрывке текст. Он его положил в конверт и отправил. То есть я бы говорил проще, учитывая контингент слушателей, которые здесь. Если проповедь письменно, можно было бы писать более ярко, ну, примерно, как написано здесь. Ну, вот таким вот образом. Ну, разумеется, перерыв надо делать. Время пришло, да? Помолимся. Две записки. Будет ли беседа для семейных? Если будет, то хорошо. Наверное, не будет. И второй вопрос. А у вас родители живые, верующие, а братья, сестры ваши верующие? Значит, мама уже умерла, уже давно умерла, жив только отец. Отец верующий, родители были верующие, братья, сестры. Одна сестра у нас неверующая, остальные верующие. Заключение. Братья, мы с вами поговорим о заключении. Братья, очень много значит, как проповедник заканчивает свою проповедь. То есть и не очень хорошо сказанная проповедь, за счет заключения она может быть усилена. И хорошо высказана проповедь посредством заключения может быть заметно ослабленная. То есть, вы знаете, друзья, заключение – это не просто способ, как закончить проповедь, а заключение должно в себе содержать определенные некоторые моменты. Заключение обязательно должно быть подготовленным. Думать, что у вас без подготовки за кафедрой получится закончить хорошо, часто эти мысли бывают обманчивыми. Поэтому заключение нужно готовить, его надо планировать. И о том, как вы будете заканчивать проповедь, вы фиксируете в конспекте. Что, друзья, по поводу заключения хочу сказать. Заключение состоит из следующих деталей. Ну, во-первых, обобщение. То есть очень хорошо, когда проповедник в конце проповеди напомнит слушателям еще раз все, о чем они слышали. Ну, например, это делается так. Братья и сестры, мы сейчас рассмотрели вопрос нашего личного спасения. Что нужно делать, чтобы спастись? Чтобы спастись, необходимо, во-первых, покаяние, во-вторых, в-третьих, в-четвертых. То есть мы сделали обобщение. Затем, друзья, в заключение мы должны сделать выводы, что это значит. Что это значит для нас, все то, что мы слышали? Привязать все, что мы слышали, к нашим обстоятельствам, дать рекомендации, практические советы или призвать людей к покаянию или к молитве. Ну, например, к благодарственной молитве. Это тоже проповедник может, ну, призвать. То есть, еще раз, друзья, заключение состоит из обобщения, выводы, практические советы и призыв. Ну, например, Ярл Николаевич Пестий в своих проповедях, он часто в заключении говорил так: «А теперь несколько практических советов. Возьмите общую тетрадь и начните регулярно вести записи вашего ежедневного общения с Господом». Или «А теперь несколько практических советов. Заведите будильник на час раньше, чем вы обычно просыпались». И дальше он объясняет, что делать будут слушатели. Вы знаете, друзья, вот мы проповедуем в воскресенье, мы должны учитывать, что завтра будет понедельник и будет рабочая неделя. Как должна измениться жизнь слушателей под влиянием воскресной проповеди, которую я проповедовал? То есть, и мы должны людям дать направление, что надо изменить в жизни, на что обратить особое внимание, какие сделать практические шаги с учетом того, что они сегодня слышали. Еще, друзья, иногда проповедник приглашает к молитве. Если мы проповедуем последним, обычно молодых проповедников не ставят третьим, тем более или четвертым, тем более, если в церкви есть пресвитер. Если в церкви есть группа служителей, обычно они проповедуют последними. Но, тем не менее, не всегда так. Не всегда так. Мы иногда практикуем, проповедует из молодых братьев. Ну, например, я утром проповедовал, и еще два служителя утром проповедовали. Мы стараемся вечером в этом случае не проповедовать. И поэтому поставим заканчивать последним проповедовать брата, который не служитель. И он может быть также достаточно молодым. Поэтому вам нужно пригласить к покаянию. Очень правильно, друзья, если проповедник скажет, о чем мы будем молиться. О чем мы будем молиться? Братья и сестры, давайте помолимся о том, чтобы нам больше любить друг друга, чтобы в нашей церкви не было конфликтов, чтобы мы были дружными, единодушными и помогали друг другу идти на небо. В одной христианской песне поется так, чтобы нам не потерять кого-нибудь на полдороги в небо. У нас сегодня церковь насчитывает 102 члена. Будем молиться, чтобы никто из членов нашей церкви не оказался стучащим в закрытую дверь. И помолимся. То есть я даю направление, о чем мы будем молиться. Если проповедник не даст направление, о чем молиться, то люди будут молиться, кто его знает о чем. О неверующих родственниках. Вот, они будут молиться о том, что вот нога болит, завтра надо операцию делать, и так дальше, и так дальше. Проповедник должен дать направление, о чем мы будем молиться. Призыв к покаянию. Если вы говорили призывную проповедь, но проповедовали не последним, то вы можете сказать, в конце нашего собрания будет призыв к покаянию. Если Слово Божие затронуло струны вашего сердца, если вы сегодня услышали, что Господь стучал в ваше сердце и звал вас к покаянию, тогда выходите, склоняйте колено и просите Господа о милости. Вот таким образом вы можете сказать. Друзья, я не одобрил бы, если начинающий проповедник, проповедуя вторым, сказал бы, «Кто хочет покаяться, прошу встать и пройти сюда». Вот. Я думаю, что, в общем-то, он мог бы создать смущение. Тем более, кому-то поручено проповедовать третьим. Брат планирует призвать к покаянию, и поэтому ваше заявление может быть не очень уместным. Еще, братья, если мы планируем призвать к покаянию, или у нас появляется желание, то мы должны чувствовать ситуацию, готов ли народ каяться. Потому что будет хуже, если я скажу, кто хочет покаяться, прошу встать, и делаю длинную паузу. И никто не встает. Я еще пару слов сказал, и опять никто не встает. Ну, а потом я говорю, ну, тогда будем продолжать собрание. В общем-то, это будет не очень хорошо. Поэтому, друзья, но если, знаете, я что скажу? Если, проповедуя, вы чувствуете, что народ к покаянию располагается, но вы проповедуете вторым, после вас еще будут две проповеди или одна, но вы видите, что слезы на глазах у людей, вы можете сказать, что вы можете в любое время собрания встать и выйти для покаяния, даже сейчас. Пусть вас благословит Господь, аминь, и садитесь. То есть вы дали возможность человеку покаяться, если он... Ну, к этому расположено. Еще, братья, я скажу, что во время проповеди может возникнуть ситуация нестандартная, неожиданная. И надо сориентироваться, как умело себя повести. Например, во время проповедования вашего встает человек и выходит сюда. Ну, кажется, для покаяния. Как в этом случае поступить? Здесь тоже важно, чтобы вы не растерялись, но сориентировались, что надо дальше делать. Ну, в частности, как бы я поступил? Я бы спросил, что вы хотите? Он скажет, я хочу покаяться. Склоните колено, молитесь. Это один вариант. Прошу всех встать. Все встали. Склоните колено, молитесь. Второй вариант. Присаживайтесь. Закончив проповедь, я предложу вам покаяться. И человек садится на переднюю скамейку. Я заканчиваю проповедь и приглашаю. Кто хочет покаяться, пожалуйста. Я обращаюсь к нему, могу сказать, склоняйте колено. Кто еще хочет покаяться, пожалуйста, проходите. Это тоже вариант приемлемый. Хотя многие христиане считают это совершенно недопустимым, неподходящим и все такое. Я, друзья, мыслю иначе. Понимаю, что наше собрание, оно должно быть тоже управляемым. И поэтому я имею намерение призвать к покаянию, но уже в середине проповеди кто-то выходит. А у меня призывная проповедь. Я не нахожу, что это разумно мне сейчас прерваться для покаяния, а потом продолжать. Присаживайтесь, через 5 минут я вам дам возможность покаяться. Он садится и ожидает положенные 5 минут. Кто-то скажет, а если у него перегорело, за 5 минут у него все прошло. Друзья, если у него за 5 минут перегорело, не надо было ему давать покаяться. Потому что он к покаянию не готов. У него был эмоциональный всплеск, и это покаяние, оно бы не было серьезным. Серьезное покаяние, друзья, человеку скажет, садись, мы тебе дадим возможность покаяться через 5 минут. Он сядет и дождется. Еще бывают нестандартные ситуации, когда верующие, члены церкви встают и хотят покаяться. И они любят каяться. Охотно каются публично, верующие уже давно. Вот. Выходит сестра, надо думать, что за ней сейчас еще человек 12 выйдет. Я могу сказать, присаживайтесь, братья и сестры, в конце собрания дадим возможность покаяться всем желающим. Садитесь, после меня будет говорить Григорий Васильевич, он призовет вас к покаянию. И я всех усадил на место спокойно, все сидят, ожидают вот, положенный час. Возможно и такой вариант. Поэтому проповедник, он должен уметь ориентироваться, как ему поступить в той или другой ситуации. Не всегда можно поступить одинаково. Пожалуйста. Вы знаете, друзья, можно и так, и так. Думаю, что красивее, если помолится служитель. Ну, они рядом, как правило, служители. Помолитесь, и служитель помолится. Тем более, друзья, иногда полезно с покаявшимся из мира, особенно человеком, провести короткий диалог. Тут же после покаяния. Как вас зовут? Меня зовут Мария Семеновна. Вы у нас первый раз? Да, я у вас первый раз. Мария Семеновна, благослови вас Господь. Веруйте, что Бог слышал вашу молитву. Я бы не стал говорить, Бог вам простил, все. Я сказал, веруйте, что Бог слышал вашу молитву. Посещайте наше собрание. Дорогу вы уже нашли. Мы будем рады, и мы очень рады. Вот, благослови вас Господь, садитесь. И пошел процесс дальше. Вот таким образом. Ну, если помолиться сам, например, нету пресвитера, и сам помолился, ну, я бы строго его не судил. Помолился и помолился, и пускай так и будет. Так, дальше, братья. Из чего может состоять заключение в самом практическом смысле? Во-первых, обобщение. Братья и сестры, мы сейчас с вами рассмотрели, что влечет за собой непослушание. Непослушание влечет за собой проблемы в личной жизни, проблемы в семейной жизни. Непослушание может привести тебя к потере спасения. Так, к примеру. Это первая сторона. Братья, вторая сторона. Заключение может состоять из цитаты, из стихотворения, как и во вступлении, стихотворение, куплет гимна, короткая история или рассказ, тесно связанный с содержанием проповеди или приглашающий человека к чему-либо, может быть, к покаянию. Как это может быть? Как это может быть? Например, я проповедую, призывную проповедь, я говорю. Я могу сказать, возможно, ты думаешь, что с грехами, которые ты наделал, или которые ты сделал в процессе своей жизни, что Бог тебя не простит. Ты сейчас слышал, что Бог может простить всякий грех, любой величины и в любом количестве. Бог может простить и тебя. Один человек написал такие слова. Такой, как есть, во имя крови, за нас пролитой на кресте, во имя Божьих призываний, Христос, я прихожу к тебе. Такой, как есть, слепой и бедный, добра не находя в себе, за верой, зрением и прощением, Христос, я прихожу к тебе. Есть ли у тебя в сердце, есть личное переживание в твоем состоянии? Вставай и выходи сюда. Вот такой может быть конец. То есть один куплет или два куплета, гимн, который для нас, верующих, знакомый, для неверующих он может прозвучать как принципиально новая мысль, которую он никогда не слышал, он может встать и пойти. Это тоже может быть элемент заключения. Но я прочитаю один вариант заключения, это рассказ или короткая история. Я его однажды прочитывал, возможно, кто-то из вас слышал, но я здесь хочу сделать одну очень важную деталь. В одной старой легенде, кстати, это Петр Маршал, это известный проповедник, заканчивает свою проповедь интересной историей. В одной старой легенде рассказывается о купце из Багдада, который однажды послал своего слугу на рынок. Вскоре слуга вернулся, он был бледен и весь дрожал. С великим волнением он сказал своему господину: «Там на рынке меня толкнула женщина, а когда я обернулся, то увидел, что это была смерть. Она посмотрела на меня и погрозила мне пальцем. Господин, дай мне, пожалуйста, лошадь, чтобы я смог убежать от нее подальше. Я поеду в Самару и спрячусь там, и смерть не найдет меня». Хозяин дал ему лошадь, и слуга унесся галопом в великой спешке. Через некоторое время купец отправился на рынок и увидел смерть, стоящую в толпе. Он подошел к ней и спросил: «Для чего ты так напугала моего слугу сегодня утром? Почему ты угрожала ему?» «Я не грозила ему», — сказала смерть. «То был жест удивления с моей стороны. Я удивилась, увидев его в Багдаде, потому что у меня сегодня назначена с ним встреча сегодня вечером в Самаре. Всем нам назначено свидание в Самаре. Однако это повод не для страха, а для радости, если, конечно, мы доверились тому, кто один имеет ключи от жизни и смерти». Друзья, я здесь вот какой оборот хочу. Посмотрите, как он закачивает. «Всем нам назначена встреча в Самаре». Или как здесь? «Всем нам назначено свидание в Самаре». То есть он применяет эту аллегорию или вот это, высказывание «свидание в Самаре» к тому, что у всех нас закончится жизнь, у всех нас пройдет встреча со смертью. В каком состоянии мы будем на этот момент? Будем ли мы готовы? И для нас это должно быть не повод для страха, а повод для радости, что мы переселимся в небесные обители. Вот так вот можно закончить. Что еще, друзья, по поводу заключения? В заключении можно тоже вопрос: готов ли ты встретить Иисуса Христа уже сегодня вечером? Потому что жизнь твоя может прерваться совершенно неожиданно. Может вопрос-ответ. Вот и приглашение следовать тому, о чем мы сегодня слышали. Не является ли угошением духа обрывать желающего покаяться и говорить: «Покаешься попозже»? Если он из мира, он может больше не прийти. Да, может. Вы знаете, друзья, здесь Как я же не сказал, что надо так поступить, а я сказал, что можно так поступить. В зависимости от ситуации и в зависимости от того, кто идет к покаянию, и в зависимости от того, как у меня побуждение. Вы поймите, мне осталось закончить проповедь еще 3 минуты. Я не высказал самую лучшую мысль, которая побудит и других людей к покаянию. И вдруг раз – обрыв. Я могу оставить человека стоящим. Я могу его подозвать и сказать, показать, он должен стоять. И сказать, я сейчас закончу, и мы будем молиться. И заканчивать свою мысль. А он стоит рядом. Можно даже так. Можно так. И поэтому... Я думаю, может. То есть я не успел закончить проповедь, и вдруг мне обрежут самый важный момент. Я хочу пригласить людей к покаянию. Например, аудитория вся из неверующих. Народ волнуется, люди близко к покаянию. И вдруг кто-то раз и встал, и сейчас я вижу, что будет хуже. Поэтому надо ориентироваться по ситуации. Еще я скажу, как я практиковал. Человек вышел, я ему показываю, становись на колени, я продолжаю говорить. Он на коленях стоит 3 минуты. Я приглашаю к покаянию и говорю ему молиться. И могут выходить другие люди. В общем, в разной ситуации можно поступить не одинаково. Вопросы есть? Сандро, пожалуйста. Включим, да?
Слова одной сестры меня в смущение привели. И пока я думал, о чем она сказала мне, она уже сама ответила на мой вопрос. Она сказала, что она вечерняя христианка. И потом объяснила это выражение. Что она посещает собрание только на вечерю. Братья, сколько такой человек теряет? Один раз посещая собрание за весь месяц. Хотя Бог предусмотрел нам и Дом Божий, и Дом молитвы. Не для того, чтобы он просто находился здесь, допустим, в Апшеронске, или еще в каком-то другом месте, но для того, чтобы мы ходили туда. И Бог в этом доме приготовил нам большие благословения. И некоторые люди их теряют, а некоторые люди их получают, когда приходят в этот дом. Я хочу прочитать из книги пророка Исаия, из 56 главы. Я прочитаю один текст, 7. Потому что здесь такой отрывок большой, но я один текст прочитаю. «Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Дом Божий для всех народов. Братья, раньше, когда всячески препятствовали и власти, и дьяволу не угодно было, чтобы люди верующие собирались вместе, то, я думаю, у людей стремление в Дом Божий было больше. Они искали время, они искали возможности и место, где им собраться, чтобы провести какое-то служение или общение. Сейчас, когда двери молитвенных домов открыты, не все стремятся в Дом Божий. Не все стремятся сюда, на это место, чтобы здесь иметь общение с Богом, чтобы здесь получить от Бога то, что Он нам хочет дать. Первое, на что я хотел бы обратить внимание, Бог сам ведет людей. Бог сам сюда ведет людей. Но только тех, которые Ему повинуются или послушны Ему. Ведь прийти в Дом Божий – это путь смирения. Надо человеку смириться, чтобы прийти сюда, в Дом Божий. Братья, путь смирения, да, как он в нашем представлении? Идем мы в Дом Божий, утром встали и пошли. А что будет там? Что меня встретит в Доме Божьем? Мы об этом не знаем. Вы знаете, путь смирения Иисуса Христа, я хотел бы привести в пример, когда Он шел на эту гору, на гору Голгофу с крестом. Для Него было это тяжкое, тяжелый путь, и физически, и духовно. Ему пришлось смириться, ну, полностью перед Богом, чтобы исполнить Его волю. Сейчас от нас этого не требуется. Не требуется. Бог призывает нас до молитвы прийти посетить Его служение или то собрание, которое будет, ну, проходить или воскресное, или там в пятницу молитвенное, или в среду. И нам нужно смириться для того, чтобы прийти в дом молитвы. Чтобы прийти в дом молитвы, нам надо и отречься от тех нужд, от тех, ну, своих каких-то переживаний, которые в этот день, они могут возникнуть обязательно. Я посчитаю важным мне заняться своими делами, и мне кажется, важнее того, чтобы мне прийти в дом Божий. Был такой праведник и царь, он жил давно, Давид. Он очень любил посещать дом Божий. И он даже не ставил препятствия то, что когда он согрешал, ему надо было идти в дом Божий и рассказывать, и каяться, допустим, сознаваться там. Хотя это тяжело и трудно прийти в дом Божий, вот как он сделал, помните, когда после поступка с Версавией, он написал 50-й псалом, отдал его, чтобы пели его в доме Божьем. Ведь, ну, казалось бы, зачем? Он бы мог бы помолиться, покаяться, и Бог бы это увидел и простил. Но это путь самоотречения. Человек отрекался от того, что он сделал, неугодно перед лицом Господа. Это путь верности, прийти в дом Божий. Это, ну, верность проявить Богу в том, что я буду посещать Божий дом постоянно. Постоянно посещать Божий дом, это нужно мне. Для моего духовного роста, для моего духовного воспитания. Это нужно для того, чтобы я не пропустил то, что Бог для меня приготовил, чтобы это получил в полноте. Такой был пророк Божий Илья. У него тоже был путь верности ему, да? Потому что он служил Господу, он хотел исполнить Его волю, но его пути, они не так, что вот в теплом доме мы собираемся, да? Сейчас вот зимой на улице дождь идет или снег, нам здесь тепло с вами. Летом кондиционеры есть, нам здесь с вами прохладно, мы создаем такие условия, чтобы нам здесь было, ну, удобно, уютно. А Илья, он, чтобы сохранить верность Богу, ему приходилось ночевать и под кустом, пищу приносил ему ворон, но Илья остался верен Господу. То, что от него требовалось на то время, он исполнял. Второе, мы находим радость в Доме Божьем. Мы должны осознавать, если мы пришли в Дом Божий, Бог нас привел сегодня сюда, то что мы здесь найдем? Бог может утешить. Ведь у нас с вами много скорбей. И Бог хочет, чтобы мы получили утешение в этих скорбях. Помните, была одна женщина, у которой не было детей. Ее звали Анна, муж ее был Елкана. И помните, они когда приходили в Дом Божий на жертвоприношение, вот эта женщина, она тоже нашла утешение в Доме Божьем. Но проблема у нее такая, нету детей. Могла бы она дома молиться? Я думаю, чтобы она могла и дома молиться, и просить об этом Бога. Но дома она не встретилась бы со священником, вот с этим, который к ней подошел. Она не смогла бы рассказать ему свою нужду и не услышала бы того ответа, что будет ребенок. В Доме Божьем мы можем те вопросы, которые у нас долго не решаются, мы можем их решить, потому что здесь есть служитель, священник, который для того здесь и поставлен, чтобы нам с вами на те вопросы, на которые мы сами не можем получить ответа, кто-то помог. В Доме Божьем Бог прощает. Бог дарит нам прощение с вами. Ведь нету таких людей, которые бы не согрешали. Написано, что все мы много согрешаем. Но одно дело, когда мы приходим в Дом Божий и наши согрешения осознаем, оставляем их здесь, когда каемся. Одно дело, когда мы уходим с ними обратно, видя себя, ну, праведными пред Богом. Помните, когда в храм вошли два человека помолиться, мытарь и фарисей? И их молитвы были разные. И Иисус отметил, что вот этот мытарь, он пошел более оправданным в дом. Потому что он молился, бил себя в грудь, что я вот грешник. Он признавал себя грешником, и он хотел это оставить на этом месте, куда он пришел. Фарисей же наоборот, он говорил такие слова, что я не такой. Он не такой, не признавал себя, как этот мытарь. Какие-то добрые качества в себе нашел. И пошел домой неоправданный. Но был ли смысл прихода вот этого человека в Дом Божий? Братья и сестры, Бог в доме своем дает нам возрождение. То есть, когда мы приходим в Дом Божий, людьми неверующими, мы находим здесь возрождение к новой жизни. И если вот человек покается и не будет больше ходить в Дом Божий, вы скажите, останется с ним это возрождение? Я думаю, что не останется. Человеку, чтобы полностью возродиться, чтобы полностью превратиться в Дитя Божие, ему нужно постоянно посещать Дом Божий. Потому что это процесс роста нашего духовного. И третье, на что я хотел обратить внимание, в доме своем Бог объединяет. Вот нас, разных людей. Мы тут собрались с разных мест, да, со всего мира почти что. Кто-то с Америки прилетел, кто-то вот с Абхазии приехал. Ну, с разных мест пособирались люди. И мы не знали друг друга, да. И, ну, и у нас, может, разные взгляды на жизнь. Но в своем доме Бог вот эти грани стирает. Помните Первоапостольская церковь? Ведь тоже много людей тогда уверовало в Бога, много. Там тысячами вот людей принимали крещение, приходили в Дом Божий, и все разные, и все разные. Но чтобы им объединиться и стать церковью, им не то чтобы приходилось, у них было такое желание постоянно быть вместе. Они каждый день собирались вот, на общение, проводили какие-то служения, читали Библию и молились. Это их объединяло, то есть церковь становилась крепче и дружнее, и церковь росла. И это видели люди окружающие, неверующие люди. То есть это им приносило тоже свое благословение, когда люди видят дружную церковь, в которой вот, идет жизнь полным ходом. И Бог объединяет нас и в наших семьях. Он хочет, чтобы наши семьи это тоже были маленькой церковью. Но ведь это зависит тоже от нас с вами, от братьев, от мужей, как мы в доме своем проводим чтение Слова Божьего, как мы наших детей воспитываем и как наших жен. Помните, был такой сотник Корнилий, и в Деяниях апостолов, я хочу это место прочитать, такое место хорошее о нем, 10 глава. Сначала, в Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим творивший много милости народу и всегда молившийся Богу. Вот такая характеристика человека и дом, где он жил, со всем домом своим. И там не хватало всего немножко этим людям, им оставалось покаяться, и все, и церковь домашняя. И Бог это увидел и послал туда Петра. И потом они всем домом своим уверовали. Братья и сестры, у нас тоже бывает сами в семье чего-то не хватает. Мы и люди верующие, и Библию читаем, но нет еще такого вот понимания, может быть. Бог это сделает, если мы не будем оставлять с вами молиться и посещать Дом Божий. И в заключение я хотел сказать такие слова, что мы с вами должны быть Богу благодарны, братья, за то, что мы приходим в Дом Божий, за то, что мы находим здесь все для нашей души, за то, что Бог с нами, Бог нас с вами здесь объединил. Благодарность Богу мы с вами можем выразить в молитве, в проповеди, когда проповедуем, в стихе или в пении. И другим людям это послужит как примером, что Бога надо благодарить. Не просто приходить в собрание молчать, а какое-то служение совершать для славы Божьей. Аминь.
Ну, пожалуйста, остановись. Пожалуйста, Сандро, какая это проповедь? Вид проповеди какой?
Я думаю, это тематическая проповедь.
Тематическая, да. Какая цель проповеди? Хотел проповедью достичь у слушателей?
Чтобы больше посещали Дом Божий.
Тут про это ничего не сказано. Тут быть благодарным. То есть, похоже, цель проповеди – благодарить за дом молитвы.
Ну да. Так, да. Это одна из ошибок.
Хорошо, какие твои ошибки, пожалуйста?
Нет, здесь есть ошибки, они
раз перечисли ошибки.
Сейчас я стал видеть.
Пожалуйста, включите, да.
Во втором разделе, где радость в Доме Божьем, вот этот пример сын вдовы, его вообще не нужно было ставить. Я его менял, но он там вообще не подходит, что вот Бог возрождает из мертвых. Можно было пункты поменять местами во втором подразделе, что Бог прощает, возрождает, потом утешает. Там еще можно было кое-что добавить.
Угу.
Вот. Потом вот здесь я в третьем, где Бог объединяет, я темничный страж, я написал у себя в конспекте «Темничный страж», а когда я проповедовал, я говорил за Корнилия, потому что я имел в виду его, а написал, ну, неправильно в конспекте.
Ну, да.
Это невнимательность.
Ну, а что ты не переправил?
Здесь?
Да.
Ну, не стал, но уже как бы написал. Ну, ошибки такие были.
Хорошо, еще какие ошибки?
Еще, ну и заключение неправильное. Что вот, неправильный призыв.
Ну, ладно, хорошо, садись. Пожалуйста, братья, какие ошибки? Пожалуйста. Ага. Я не услышал, еще раз скажи. Понятно. Кто еще желает высказаться? Пожалуйста. Не параллельные структуры, цель слабо выражена, и поэтому слабый вывод, заключение. Хорошо, еще кто желает? Пожалуйста. Ага. Ну, сейчас скажем, текст Писания не написан. Сандро, у тебя в конспекте написано место Писания? Это Денис пропустил, да? Денис, ты пропустил текст Писания? Так, кто еще? Пожалуйста. Мало текстов прочитано, да. Ну, мало текстов – это не ошибка. Алеша, пожалуйста. Небо раз... Понятно. Ну, я потом повторю. Алексея плохо слышно, я потом повторю. Пожалуйста.
Мне кажется, вообще здесь три подпункта, это как три проповеди отдельно можно сделать. Вот. И еще, какой плюс хотел выделить. Вот он с примером с Версави связан, он очень аккуратно обошелся с ним. Заметили? Что это, ну, даже так он как-то интересно выразился, что даже и мысли не было насчет этого примера плохого.
Ну, ну. Еще кто желает высказаться? Так, давайте общий комментарий. Значит, название проповеди «Дом молитвы» подходящее или нет? Очень слабо. Название очень слабо. Я бы назвал «Дом для всех» или «Дом Божий для всех». Как название это звучит лучше, а «Дом молитвы» – это очень слабо. Такое название, его надо ликвидировать. Вот «Дом Божий для всех» лучше звучит. Ну, понятно. Нет, «Дом молитвы» – это тема тоже слабая. Значит, дальше, друзья. Бог ведет на гору с домом. Молитвы – это никак не связано. Никак не связано. Тем более, путь смирения, Христос несет крест. К дому молитвы это никакого отношения не имеет. Путь самоотречения, Давид. Ну, немножко имеет, потому что в храме пели 50-й псалом. Это еще можно кое-как привязать. Путь верности, Илья. Ничего с Домом Божьим. Разве что священник Илий. Ну, а здесь же верность Ильи с Домом Божьим ничего общего не имеет. В общем-то, друзья, к Дому Божию относится, что можно применять? Что Бог утешает. Это подходящее. Анна в храме молилась, и Бог ее утешил. Затем Бог прощает. Подходящее. Просто, может быть, фарисей и мытарь – это не самый лучший текст. Можно было бы что-то другое. Например, Давид в храме лежал и плакал. Можно было бы. Но, тем не менее, фарисей и мытарь, я бы не был строг к этой ситуации. Написано, пошел более оправданным. Можно было, Бог оправдывает. Мытарь пошел оправданным. Бог возрождает из мертвых. Можно к Дому Божию это применить, но сын вдовы Наина ни в каком смысле он возрождение не получил. Он получил воскресение из мертвых буквально, но не духовное. Поэтому, ну, Сандро сам сказал, что это неподходящее у него, да. Бог объединяет в церкви. Первоапостольская церковь – это нормально, а семья не подходит. Бог объединяет в семье, к церкви, как это вот умело можно привязать, я затрудняюсь. В заключение можно было бы сказать, не быть благодарным Богу за то молитву, а можно было бы сказать, ну, к примеру, братья и сестры, Бог усмотрел великую милость в том, что мы верующие. В прошлые годы домов молитвы не было, а сейчас в нашем братстве много домов молитвы. В нашем городе, где я живу, тоже есть дом молитвы. И у вас, скорее всего, тоже есть дом. Надо быть Бога за это благодарить. Но Писание говорит, не оставляйте собрание свое, как есть у некоторых обычаев. То есть, ну, более цель, более такую высокую взять, чем просто благодарить. А можно бы сказать, если благодарить, братья, забудем благодарить, что Бог нам подарил дома молитвы. И будем постоянными посетителями там. И в среду, и в пятницу, и в воскресенье. Ну, и вот так вот. Было бы лучше. Поэтому наиболее близко к теме проповеди это второй подраздел. Наиболее близко. Вот. Первый и последний, они практически слабо привязаны к этой теме проповеди. Согласен, да, Сандра? Надо поработать. Какие есть вопросы? Нет вопросов, да. Что, Денис, ты там хотел сказать? Да, можно выключать. Как вы считаете, если во время проповеди у самого проповедника текут слезы, как поступить? Друзья, ну, в общем-то, управлять эмоциями бывает трудновато, поэтому, ну, как поступить? По крайней мере, не стимулировать себя, чтобы еще сильнее потекли, чтобы умилялись остальные. Этого не надо. Я думаю, сдерживать наплыв чувств, ну, таких, я бы сказал, слезоточивых, да? Думаю, есть смысл где-то себя сдерживать. В этом есть смысл. Но, тем не менее, бывает, слезы текут. Но текут, в общем-то, это не опасно. Это не опасно, это бывает. И последняя записка такая. А если у церкви слабая молитвенная жизнь? Что тогда делать? Ну, я думаю, что это задача служителей – побуждать церковь к молитве. Молитвенное общение проводить. Молиться о том, чтобы Бог научил нас молиться. Это тоже надо подготовить специальную проповедь. Ну что, друзья, все, пока. Помолимся. Помолитесь, кто поможет.